Театр «Радио России» представляет многосерийный спектакль «Шагреневая кожа» по одноименному роману Оноре де Бальзака. Часть вторая.
Незнакомец направился к лавке древности. Его встретил молодой и рыжеволосый приказчик с полными румяными щеками в картузе из выдры.
Я хотел бы осмотреть залы и поискать, не найдется ли там каких-нибудь редкостей на мой вкус.
Ну, пройдемте сперва вниз. Там у нас только вещи заурядные, всякие мелочи и пустяки. Но если потрудитесь подняться наверх, я покажу вам кое-что поинтереснее. Прекраснейшие мумии из Каира, вазы с инкрустациями, резное черное дерево, подлинный ренессанс. Все только что получено, высшего качества.
Да-да.
Незнакомец делал вид, что слушает проводника, и отвечал ему жестами или односложными словами. Но постепенно он отвоевал себе право идти молча и безбоязненно отдался последним своим размышлениям. Он был поэтом, и душа его случайно нашла себе обильную пищу.
Здесь мне предстоит еще при жизни увидеть прах 20 миров. В этих 3 залах теснятся обломки цивилизации и культов, шедевры искусства, памятники былых царств, разгула, здравомыслия и безумия. Род человеческий является здесь во всей пышности своей нищеты, во всей славе своей гигантской мелочности. Я словно вижу многогранное зеркало, каждая грань которого отображает целый мир.
Он захотел сосредоточиться на чем-нибудь приятном, но, рассматривая все вокруг, подпал под власть лихорадки, которую вызвал, быть может, голод, терзавший ему внутренности.
Как, однако, здесь холодно.
Мысли о судьбе целых народов и отдельных личностей погрузили молодого человека в дремотное оцепенение. Желание, которое привело его в эту лавку, исполнилось. Он нашел выход из реальной жизни, поднялся по ступенькам в мир идеальный, достиг волшебных дворцов экстаза, где вселенная явилась ему в осколках и отблесках, как некогда перед очами апостола Иоанна на Патмосе пронеслось былая грядущее.
Изволите подняться на 2-й этаж?
Что? А, да-да.
Подымаясь по внутренней лестнице, молодой человек заметил, что на каждой ступеньке стоят или висят на стене щиты, доспехи, оружие, дарохранительницы, украшенные скульптурой, деревянные статуи, преследуемые самыми странными фигурами, чудесными созданиями. Он шел среди очарований грезы, как будто став не вполне умершим и не вполне живым. Когда он вошел в новые залы, начинало смеркаться.
Но свет и не нужен для всех этих сокровищ, сваленных здесь грудами. Они сами сверкают золотом и серебром. На этом обширном торжище человеческих безумств представлены самые дорогие причуды расточителей, промотавших миллионы и умерших в мансардах.
Чернильница, которая обошлась в 100 000 франков, а потом была продана за 100 су, лежала возле замка с секретом, стоимости которого было бы некогда достаточно для выкупа короля из плена.
Стол черного дерева, достойный поклонения художника, резанный по рисункам Жана Гужона, стоивший когда-то нескольких лет работы, был, возможно, приобретен по цене осиновых дров. Драгоценные шкатулки, мебель, сделанная руками феи. Все набито было сюда, как попало.
Да у вас тут миллионы.
Миллионы? Вернее, миллиарды. Но это еще что? Поднимитесь на четвертый этаж. Вот там вы увидите.
Молодой человек последовал за своим проводником, и в четвертой галерее перед его усталыми глазами поочередно прошли картины Пуссена, изумительная статуя Микеланджело, прелестные пейзажи Клода Лорена, полотна Рембрандта, Мурильо, Веласкеса, мрачные и яркие, как поэма Байрона. Далее античные барельефы, агатовые чаши, великолепные ониксы. Он задыхался под обломками 50 исчезнувших веков, чувствовал себя больным от всех этих шедевров и человеческих мыслей. Он был истерзан роскошью и искусствами, подавлен этими воскресающими формами, которые, как некие чудовища, вызывали его на нескончаемый поединок.
Человеческая душа похожа своими прихотями на современную химию, которая сводит все существующее к газу. Не вырабатывает ли она в таком случае ужасные яды, сосредоточивая в себе все свои радости, идеи и силы? И не от того ли гибнет множество людей, что их убивают своего рода духовные кислоты, внезапно отравляющие все их существо?
Думая так, молодой человек вошел в просторный кабинет. Последнее скопище человеческих причуд и богатств. И сразу заметил большой четырехугольный ящик красного дерева, подвешенный на серебряной цепи.
А что в этом ящике?
О, ключ от него у хозяина.
Что же это за творение, столь тщательно убранное?
Это картина. Иисус Христос, кисти Рафаэля. Но если вам угодно видеть ее, я осмелюсь побеспокоить хозяина.
Осмелитесь? Разве ваш хозяин какой-нибудь князь?
Да я, право, не знаю.
Минуту. Молодой человек и толстый приказчик смотрели друг на друга, оба удивленные в равной мере. Затем, сочтя молчание незнакомца за пожелание, приказчик оставил его одного в кабинете.
Какой, однако, здесь сжатый воздух. Странное какое-то ощущение. Может, я просто устал?
Он упал в кресло, на котором некогда восседали высшие римские магистраты, предоставив своим взорам блуждать по фантасмагориям панорамы прошлого. Картины озарились. Головы дев ему улыбнулись. Статуи приняли обманчивую окраску жизни. Тянутый в пляску тою лихорадочную тревогой, которой точно хмель бродила в его больном мозгу, эти произведения под покровом тени ожили, зашевелились и вихрем понеслись перед ним. Каждый фарфоровый уродец строил ему гримасу. У людей, изображенных на картинах, веки опустились, чтобы дать отдохнуть глазам. Все эти фигуры вздрогнули, вскочили, сошли со своих мест. Кто грузно, кто легко, кто грациозно, кто неуклюже, в зависимости от своего нрава, свойств, настроения. То был некий таинственный шабаш, достойный тех чудес, что видел доктор Фауст на Брокине. Но эти оптические явления, порожденные усталостью, напряжением взгляда или причудливостью сумерек, не могли устрашить незнакомца. Ужасы жизни были невластны над душой, свыкшейся с ужасами смерти. Проведя рукой по лбу, чтобы отогнать набегающий сон, молодой человек отчетливо ощутил прохладное дуновение. Что-то пушистое коснулось его щеки. Чуть слышным звоном отозвались стекла, и он подумал, что эта холодная, пахнувшая могильными тайнами ласка исходила от летучей мыши. Еще одно мгновение при расплывающихся отблесках заката он неясно различал окружавшие его призраки. Затем весь этот натюрморт был поглощен сплошным мраком. Ночь. Час, назначенный им для смерти, наступила внезапно.
Эй!
Что это?
Незнакомец вздрогнул, как если бы среди горячечного кошмара его бросили в пропасть.
Эй!
Кто здесь?
Он видел, как где-то во мраке загорелся красноватый круг, в центре которого находился какой-то старичок, стоявший с лампой в руке и направлявший на него свет. Он был облачен в черный бархатный халат, перехваченный толстым шелковым шнуром. Казалось, что он вышел из соседнего саркофага. Необычайный молодой блеск, оживлявший неподвижные глаза у этого подобия призрака, исключал мысль о каком-нибудь сверхъестественном явлении. Борода с проседью, подстриженная клинышком, скрывала подбородок этого странного существа, придавая ему сходство с теми еврейскими головами, которыми как натурой пользуются художники, когда хотят изобразить Моисея. Старик стоял неподвижный, непоколебимый, как звезда, окруженная светлой мглой. Зрелище это захватило врасплох молодого человека. Если он был ошеломлен, если он поверил в этот призрак, не рассуждая, то это заблуждение следует приписать тому покрову, который простерли над его жизнью и рассудком мрачные мысли. Раздражение взбудораженных нервов, жестокая драма, сцены, которые только что доставили ему мучительное наслаждение, сходное с тем, какое заключено в опиуме. Между тем старик поставил лампу на обломок колонны так, что темный ящик оказался освещен со всех сторон.
Вам угодно видеть изображение Иисуса Христа кисти Рафаэля?
Да.
Извольте.
Он тотчас же надавил пружину. Створка красного дерева бесшумно скользнула в выемку, открыв полотно восхищенному взору незнакомца. При виде этого бессмертного творения юноша забыл все диковины лавки, капризы своего сна, признал в старике земное существо и вновь стал жить в мире реальном. Благостная нежность, тихая ясность божественного лика тотчас же подействовали на него. Некое благоухание пролилось с небес, рассеивая те адские муки, которые жгли его до мозга костей. Голова Спасителя, казалось, выступала из мрака, переданного черным фоном. Ореол лучей сиял вокруг его волос, от которых как будто и исходил этот свет. Его чело, каждая черточка его лица исполнены были красноречивой убедительности, изливавшейся потоками. Евангелие передавалось спокойной простотой божественных очей, в которых искали себе прибежище смятенные души. Словом, всю христианскую религию можно было прочесть в кроткой и прекрасной улыбке, выражавшей, казалось, то изречение, к которому она, эта религия, сводится.
любите друг друга. Картина вдохновляла на молитву, учила прощению, заглушала себелюбие, пробуждала все уснувшие добродетели. Впечатление этого чуда еще усиливалось очарованием света. Мгновениями казалось, что голова движется вдали среди облака.
Я дал за это полотно столько золотых монет, сколько на нем уместилось.
Слова старика вернули молодого человека к его роковому жребию, и путем неуловимых выводов он спустился с высот последней надежды, за которую было ухватился.
Ну что ж, значит, смерть.
Ах! Недаром ты мне показался подозрительным.
Старик схватил обе руки молодого человека и как в тисках сжал ему запястье одной рукой.
Не бойтесь, речь идет о моей смерти, а не о вашей. До наступления ночи, когда я могу утопиться, не привлекая внимания толпы, я пришел взглянуть на ваше богатство. Кто не простил бы этого последнего наслаждения ученому и поэту?
Вот как. Вы, вероятно, года три служите сверхштата в казначействе и все еще не на жалование.
О, нет.
Тогда, может, ваш отец чересчур грубо попрекал вас тем, что вы появились на свет? А может быть, вы потеряли честь?
Если бы я согласен был потерять честь, я бы не расставался с жизнью.
Вас освистали в театре «Фонамбюль»? Вы принуждены сочинять куплеты, чтобы заплатить за похороны вашей любовницы? Или вы желаете победить скуку? Сон, какое заблуждение толкает вас на смерть?
Не ищите объяснений среди тех будничных причин, которыми объясняется большинство самоубийств. Чтобы избавить себя от обязанности открывать вам неслыханные мучения, которые трудно передать словами, скажу лишь, что я впал в глубочайшую, гнуснейшую, унизительную нищету. Впрочем, я не собираюсь вымаливать ни помощи, ни утешений.
Что же, не принуждая вас взывать ко мне, не заставляя вас краснеть, не предлагая вам ничего, ни золотом, ни серебром, ни медью, ни бумажками, я хочу вас сделать богаче, могущественнее, влиятельнее любого конституционного монарха, а?
Старик рехнулся или впал в детство. Я слышал, такое бывает.
Оглянитесь. Посмотрите на шагреневую кожу.
Что?
Оглянитесь. Она за вашей спиной.
Молодой человек вскочил с места и с некоторым удивлением обнаружил над своим креслом висевшие на стене лоскут шагрени, не больше лисьей шкурки. По необъяснимой на первый взгляд причине, кожа эта среди глубокого мрака, царившего в лавке, испускала лучи, столь блестящие, что можно было принять ее за маленькую комету. Юноша с недоверием приблизился к тому, что выдавалось за талисман, способный предохранить его от несчастий, и рассмеялся в душе. Однако, движимый вполне законным любопытством, он наклонился, чтобы рассмотреть кожу со всех сторон.
Ага. Теперь я вижу, чем объясняется ее странный блеск. Черная зернистая поверхность кожи так тщательно отполирована и отшлифована, что каждая выпуклость бросает пучок ярких отраженных лучей.
Математически точно определив причину этого явления, юноша изложил ее старику.
Загадки здесь никакой нет.
Но тот вместо ответа хитро улыбнулся.
Мои доводы ему смешны. Взгляд его пронизан превосходством, как будто он и правда владеет какой-то тайной. Или это всего лишь жалкий шарлатан?
Юноша не хотел уносить с собой в могилу лишнюю загадку. И как ребенок, который спешит разгадать секрет своей новой игрушки, быстро перевернул кожу.
Ага,
Тут оттиск печати, которую на Востоке называют Соломоновой.
Вам она известна?
Да он смеется надо мной. Какой простак поверит этой химере? Разве вы не знаете, что лишь суеверие Востока приписывает нечто священное мистической форме и лживым знаком этой эмблемы, будто бы наделенной сказочным могуществом?
Раз вы востоковед, то, может быть, прочтете это изречение. Видите, тут есть знаки, оттиснутые наизнанке. Посмотрите, я посвечу.
Должен сознаться, я не могу объяснить, каким образом ухитрились так глубоко оттиснуть эти буквы на коже анагра. Сейчас, сейчас.
Что вам нужно?
Какой-нибудь инструмент, чтобы надрезать шагрень и выяснить, оттиснуты эти буквы или же вделаны.
А, извольте, вот стилет.
Незнакомец попытался надрезать кожу в том месте, где были начертаны буквы. Но когда он снял тонкий слой кожи, буквы вновь появились, столь отчетливые и до того похожие на те, которые были оттиснуты на поверхности, что на мгновение ему показалось, будто кожа и не срезана.
Ну, что вы на это скажете?
Скажу, что ливанские мастера владеют секретами, известными только им одним. Вот в чем дело.
Ну, конечно, лучше все валить на людей, чем на Бога.
Так как же вы прочтете эту таинственную надпись?
Обладая мною, ты будешь обладать всем, но жизнь твоя будет принадлежать мне. Так угодно Богу. Желай, и желания твои будут исполнены. Но соразмеряй свои желания со своей жизнью. Она здесь. И как каждое желание я буду убывать, как твои дни. Хочешь владеть мной? Бери. Бог тебя услышит. Да будет так.